Для вас в прямом эфире радио «Спутник», в студии Олег Обухов. Здравствуйте и приветствую своего коллегу Алексея Красильникова. Леша, привет.
Привет.
Вот у Следственного комитета новая забота появилась. Дистанционное обучение превращается в издевательство. Занятия на удаленке для школьников и учителей оказались далеко не всегда безобидным занятием. И речь вообще, в данном случае о пранках идет.
Вообще хорошо бы, если были добрые шутки. Я вот сам всегда очень люблю хороший, добрый и такой зрелый пранк. Другое дело, что у молодежи нет каких-то определенных, даже четких понятий, что это такое, и где нормальность переходит в обиду, причем в очень серьезную. Так вот, играют откровенно на нервах учителей, особенно говоря, что все это дело происходит в рамках того самого дистанционного образования и в учебное время. В общем, онлайн-уроки срывают глупыми, иногда грубыми шутками. В частности, вот еще есть несколько случаев, это, правда, вот нужно добавить дополнительно, когда онлайн-занятия обрывались трансляциями порнографии, причем как записной, так вот и был. Но, правда, это не в России случай, когда отдельный человек подключился к такому вот онлайн-уроку и начал демонстрировать себя не с той стороны, с которой его хотели бы увидеть.
В общем, из рук вон вообще, в принципе. Ну вот и в связи с этим в Искаре решили начать бороться с этим явлением, вплоть до того, что будут инициировать расследование. И уже пообещали привлекать авторов похабщины к ответственности, в том числе уголовной. В заявлении ведомства подчеркнули, что недостойное оскорбительное поведение подростков не что иное, как проявление неуважения к педагогам, однокашникам. И, в принципе, это очень мешает онлайн-учебе, тем более в условиях коронавируса.
Это, кстати, все еще накладывается на то, что не всегда и не всем учителям удается нормально наладить онлайн-обучение, мы об этом чуть позже побеседуем, потому что одно дело просто технически устроить эту онлайн-конференцию, потому что не все могут вот въехать в эту саму систему, у всех, может быть, у кого-то, может быть, возраст, и, может быть, компьютера не хватает, или навыков, потому что мы говорим про вот эту информатизацию, цифровизацию, а учителям-то самим тоже нужно подтягивать свой уровень, ну, а здесь вот еще такое, здесь, наверное, слов каких-то вообще не остается, если параллельно еще ученики дополнительно приводят к тому, чтобы процесс образовательный срывался. Более того, одно дело, если мы говорим про каких-то малышей, первоклашек, второклашек, для которых, ну, очень сложно понять, чем сейчас отличается от каникул. Другое дело, если говорить про серьезные, ну, среднюю, старшую школу.
Вот свое отношение к инициативе Следственного комитета высказал в интервью радио «Спутник» зампредседателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко.
Помимо того, что и так они находятся в очень непривычной атмосфере, не в той, в которой они привыкли работать, так еще и вот если они действительно подвергаются такому, говорят, давлению и издевательству со стороны обучающихся, то, в принципе, мы считаем, что Следственный комитет правильно поступает. Я думаю, что это правильный дан сигнал. Естественно, это надо будет обязательно каждый случай в рамках либо уголовного дела, либо еще какой-то доследственной проверки будет проверено. Главное, чтобы это все не превратилось в такую, скажем, компанейшину, а чтобы это в каждый случай расследовалось достаточно объективно и выносились правосудные решения и так далее. То есть, а так мы считаем, что, в принципе, если вот такая бы реакция была бы на все бы издевательства, которые происходят над учителями, то я думаю, у нас был бы намного более здоровая обстановка в школах.
Мне подумалось, что обстановка в школах была более здоровой, если бы еще и родители за своими дочками, сыночками следили и вообще их учили, как вообще, в принципе, нужно вести себя в школе и по отношению к учителям. Не знаю, я тоже считаю,
ты
что
знаешь,
здесь есть такой
вот
прогал.
Угу. Двойной момент. С одной стороны, вот широкий смысл слова, потому что, да, это просто то же самое неуважение к учителям и к образовательному процессу, что просто, ну, в другой форме, да. И узкий смысл вот этой проблемы в том, что это происходит вот именно здесь, сейчас, в таких условиях, дополнительно сложных, дополнительных технических. То есть с этим тоже нужно как-то учиться справляться.
Ну что ж, давай попробуем разбираться во всем этом вместе с председателем общероссийского движения «Сильная Россия» Антоном Цветковым. Антон Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Антон Владимирович, как полагаете, вот чья это вообще компетенция в данном случае следить за порядком? Это школа, то есть каким-то образом технические вещи можно бы и контролировать, вообще, по идее, технические специалисты какие-то могут быть.
За порядком в виртуальных уроках?
Конечно, родители или вот, например, дополнительные какие-то
Я
надзорные
считаю,
организации.
Это вопрос родителей и школы, и педагога. Во-первых, педагогам надо все-таки научиться завоевывать авторитет, уважение среди учеников. Это первое. Мы живем в новых современных реалиях. Конечно же, задача родителей обеспечить, чтобы ученик, то есть их отпрыск, слушался учителей. Но и учителя должны все-таки быть и более современными, вот, и завоевывать уважение и авторитет среди учеников. Я обращаю внимание, а что, у нас такого не было, и у нас такое было. Если учитель был учителем с большой буквы, мы все были по стойке смирно перед ним. Правильно? А если, я извините, вот много проверял школы на предмет безопасности, мы выезжали комиссионно, выходит директор, у него галстук, знаете, такой вот 10 сантиметров длиной, как из комикса. Кто на него будет реагировать? Все-таки школа, она всегда в советские времена, у нас все серьезнейшая была система образования, она занималась в том числе и воспитанием. А потом как-то образование очень хитро от себя отодвинуло систему образования, сказала, этим должны заниматься только родители. Это неправильно. Родители должны заниматься, и школа должна заниматься воспитанием.
Антон Владимирович, а разрешите небольшую... Школа...
Да, пожалуйста.
Я прошу прощения, не очень удается вот сконнектиться, просто сам тоже по удаленке работаю. Я очень прошу прощения, что перебил вас. А можно ли проводить сравнение с прежними годами, если раньше учитель мог линейкой хлопнуть ученика по рукам или, допустим, подзатыльник отвести? Это воспринималось как нормальный образовательный процесс. А сегодня нет, уже нельзя. Сегодня сразу и родители, и общественники, и сами ученики будут немножечко, мягко говоря, этому недовольны.
Ну, вы знаете, отучился я 10 лет в школе в городе Москве. Ни разу не видел, чтобы у нас учителя кому-то били подзатыльники или били линейками по рукам, если честно, да? Поэтому не могу это комментировать. Голос повышали, выгонять выгоняли, на педсовет вызывать вызывали. То есть была целая куча механизмов, и родители вызывали, к директору вызывали, которые не имели отношения никакому физическому воздействию. Поэтому я считаю, что все-таки школа, она должна идти путем именно не физического воздействия, а, еще раз подчеркиваю, завоевывая авторитет.
Ну, хорошо, допустим, сейчас авторитет не всем удается завоевать. Может быть, уровень образования полученный не такой высокий. Но, с другой стороны, это же не дает права ученикам издеваться над учителями. Таким образом, устраивая там показ непотребщины вообще во время онлайн-уроков.
Конечно же, не дает. Но, во-первых, давайте прямо говорить, что есть родители... И родители, ученик же откуда выходит в интернет? Из дома.
Из дома, да.
Соответственно, конечно, да, поэтому и родители должны следить за своим ребенком. И если что-то ребенок делает не то, то учитель должен обращаться уже к родителям. И с моей точки зрения, если ученик срывает уроки и пускает прямой эфир, там, порнографию или еще что-то, но отключайте от уроков. Отстраняйте вот это образование, оставляйте его на второй год. Кстати, больше всего чего боялись двоечники? Что их оставят на второй год, между прочим. Очень действенная была...
Но сейчас этим, по-моему, не особо испугаешь учеников.
Ну, не знаю. Слушайте, испугаешь, потому что они же все хотят побыстрее закончить школу, чтобы пойти работать и зарабатывать деньги какие-то. Понимаете, и, ну, еще раз, есть юридические механизмы мотивационные, да, и я считаю, что мы можем, конечно, ностальгировать и говорить, что с молодежью никто не работает, но у нас, конечно же, да, сейчас и у полиции нет того авторитета, который был, да, и подразделение по делам несовершеннолетним уже не выполняет тот функционал, который должны были бы выполнять. Те альтернативы, которые понапридумывали за государственный счет, понасоздавали каких-то молодежных организаций, никто из них действенным не оказался, и огромное количество денег только на них было списано. Понимаете? Идеи нет, потому что только освоение госсредств.
Антон Владимирович, каким образом, как полагаете, вот этот момент можно регулировать? Потому что, ну, Следственный комитет и уголовные дела в отношении учеников, ну, это как-то совсем перебор. В отношении родителей это еще один перебор. Здесь вот как вот с этой казуистикой небольшой быть? Потому что это, да, действительно та мера, которая сегодня, ну, будет понятна однозначно. То есть без каких-то других вопросов, увы, такова природа человека, пока не штрафануть или прям серьезно не прижать, ну, мало кто будет прислушиваться. Но, с другой стороны, здесь и несовершеннолетний, здесь и проблема родительского контроля. Здесь и учителя, которые далеко не всегда, как вы абсолютно правильно подмечаете, способны держать свою аудиторию, ну, как сказать, и самим не провоцировать ни учеников, ни родителей.
Ну, давайте прямо говорить. Он же не избил кого-то. О каких вообще уголовных делах мы говорим? То есть не надо обещать что-то сделать, что ты сделать не сможешь. Ведь дети очень быстро и это поймут. Понимаете, это только вред. Конечно, но какие уголовные дела? Да что бы он там не включил, в интернете, какое уголовное дело на ребенка? За что?
За вот. Травлю. За то, что... Как за что? За травлю.
Не, ну на ребенка, Олег, на ребенка уголовное дело.
За то, что мы сами его упустили. Понимаете, ведь в том числе и задача государства заниматься воспитательной составляющей. Ведь вспомните еще раз, воспитание у нас какое было, да? То есть телевидение... Средства массовой информации в лице газет и радио, ну, в большей степени телевидение воспитывало, да? Внеурочный досуг молодежи, который был бесплатный, и тренер был второй отец фактически у большинства, да? Все же это была целая система, школа, да? И сейчас этого нигде нет. То есть государство принадлежат тем или иным образом аффилированно все телеканалы, но нигде воспитания нет. Везде на всех государственных совещаниях говорят, надо заниматься воспитанием, в том числе с телевидения. Но телевидение принадлежит государству, никто этим не занимается. Понимаете, внеурочный досуг молодежи развалили, и сейчас на эти учреждения, которые должны заниматься внеурочным досугом молодежи, спускают показатели, что они должны зарабатывать деньги. И они открывают пункты полиграфических услуг, вместо того, чтобы заниматься... Я конкретно много примеров таких знаю. Понимаете? Надо понимать одну вещь. С молодежью нужно работать не искусственно. Не искусственно. Нужно работать по-настоящему. Нужно завоевывать доверие, авторитет. И в том числе привлекать на это уже сформировавшихся молодежных лидеров. И мы еще одну инициативу предлагали с точки зрения профилактики правонарушений. В каждой школе необходимо ввести должность, ну, по-разному можно ее называть, есть такой иностранный аналог, превентолог называется, то есть тот человек, который занимается именно профилактикой правонарушений антисоциального поведения несовершеннолетних, в том числе, чтобы они там не пили, не курили, наркотики не употребляли, становится им старшим товарищем, другом, наставником, устраивает их в секции, смотрит, чем они там в соцсетях занимаются. В идеале это брать офицеров-подставников туда после определенной переподготовки. Но еще раз подчеркиваю, он должен, опять же, это делать с помощью своего авторитета, уважения несовершеннолетних, а не какого-то запугивания. С запугиванием бесполезно.
Понятно.
Они прекрасно понимают, что ничего это не сработает.
Антон Владимирович, спасибо вам огромное за вашу точку зрения. Напомню, на прямой связи со студией «Радио Спутник» был председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.
«Радио Спутник».
Вообще, очень много, конечно, возникает вопросов и непонимания относительно того, что действительно со всем с этим делать. Мне главное в такой ситуации, что непонятно, это каким образом, даже если заявляются серьезные меры, а каким образом они будут вот даже не имплементироваться, а проверяться. Всем давно, ну как-то уже пора, что понятно, что если речь идет про какой-то взлом, про какое-то врывание в трансляцию постороннего человека, но это либо некий хакер, либо это случайность. Как проконтролировать ситуацию в онлайн, мне кажется, сейчас толком не может объяснить эту ситуацию никто. Просто потому, что это тот процесс, в котором даже сами хакеры будут немножечко плавать. Более того, если мы говорим про систему образования, достаточно громоздкую, которая не всегда и во всем успевает за теми вызовами, а здесь вызов, вот он нарисовался, совсем свежий, потому что мы буквально всего только, ну сколько... пару-тройку недель назад стали получать вот такие сообщения. Причем сначала из-за границы немножечко посмеивались, потом вот пришли к тому, что и у нас в стране такое тоже возможно. Ну, это тоже логично, опять же, что эту трансляцию онлайн-урока можно сорвать. Вот как за этим проследить? Я вот тоже пытался, Антон Владимирович, этот вопрос задать Антону Цветкову относительно того, может ли школа обеспечить технически этот момент. Но это, наверное, слишком сложный вопрос для понимания.
Что-то я, честно говоря, лишь сомневаюсь, да, что школа способна это сделать. Да и, собственно говоря, Следственный комитет навряд ли готов прямо вот так вот начать контролировать все вот эти вот врезания в онлайн-уроки непотребные. В любом случае, это нужно брать на карандаш, и, как вот они говорили, пока они готовы расследование вести. Если вдруг будет доказано, что действительно это произошло, и уже призывать к ответственности, ну, там уж я не знаю, если не ученика, так его, к его родителям точно. Вот, а потом мне очень понравилось...
Давай. Как-то из которого понравился, а потом я еще рубанул.
Понравилось то, что действительно здесь могут возникнуть и достаточно серьезные вопросы по отношению к учителям, потому что не раз мы были свидетелями того, что учителя провоцировали учеников на подобные действия. Потому что если ученик к педагогу хорошо относится, он никогда в жизни не начнет там палки в колеса вставлять, если бы не было таких провокаций, как вот ты говорил, что бывали случаи там и в советские времена, кто-то и линейкой мог по рукам стукнуть, кто-то и под затыльник.
Нет, это приводил пример в другом смысле слова, потому что вот мы возвращаемся к тому, что у учителей, у многих учителей раньше якобы был авторитет и было вот это доверие, а сейчас этого стало меньше. Я просто привел пример к тому, что раньше и люди были, и дети были по дисциплинированию, и учителя все-таки были вот эти меры еще и физического воздействия. Я не буду говорить, что это было правильно.
Да, само отношение к учителям было совершенно другое, да.
И вот эти страхи, опять же, тоже остаться на второй год, это было действительно испугом. Другое дело, что здесь действительно очень много вопросов к самим учителям. Я говорю даже не про компетенцию именно преподавательскую, потому что и здесь мы можем влезть в такую яму, из которой не вылезем, а вот именно по организации, просто потому что это новая форма подачи информации. Мы прекрасно видим, я не знаю, кстати, ты, я сказал, мы видим. У меня, по крайней мере, в ленте достаточное количество преподавателей из числа моих бывших преподавателей, из числа моих соуниверситетчиков, сокурсников, которые продолжают педагогическую карьеру, и я вижу, что вот этот переход в онлайн, он не всем дается просто, даже при том, что люди молодые, потому что это совершенно другая работа. Это, по сути, уже даже, как это сказать, не преподавание. Это ведь смотри, если ты даешь какие-то занятия, то ученик-то учится дома и сам. А вот когда идет включение в этот виртуальный чат, в этот онлайн-чат, это уже некая работа по контролю, некая подбадривающая, некая мотивирующая составляющая, потому что учителя в школе, ну как, через Skype, через Zoom, через Discord, у него нет задачи вот сидеть, читать лекцию, потому что это ученик может прочитать спокойно дома, вот этот материал. А здесь какая-то задача вот что-то уточнить, что-то проверить, что-то догнать там, где не догоняется. И вот не у всех получается, как сказать, перестроиться просто потому, что у многих очень простые вот эти вот, ну как сказать, рельсы, да, по которым учитель едет. Рельс, вот он, я пришел, я спросил, я потом поставил оценку. А здесь требуется что-то другое. Давай вот как раз об этом моменте тоже побеседуем поподробнее. С нами на телефонной связи Ирина Волынец, председатель Национального родительского комитета России. Ирина Владимировна, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Спасибо за то, что поднимаете такую актуальную и, к сожалению, болезненную тему для многих российских родителей. Но вот согласно современным стандартам образования, обставлять на второй год сейчас нельзя. И даже если двойки по всем предметам, такого ученика переводят в другую школу. И отчислить из школы тоже сейчас не могут. Раньше могли это сделать, и это было действительно вызовом, это было действительно каким-то страхом двоечников, и они, ну, хоть как-то подтягивались, лишь бы только не опозориться, не остаться на второй год.
Ирина Владимировна,
они отправлялись и на третий год.
Ирина Владимировна, а чья компетенция следить за порядком вот сейчас в новых условиях, да, из-за коронавируса в течение онлайн-уроков? Это должна следить за этим школа, родители, Следственный комитет?
Да, вы знаете, давайте как-нибудь обойдемся без Следственного комитета, без прокуратуры. Школе трудно отследить, да, за порядком, за этим моментом. Более того, что делать с теми школьниками, у которых нет технических устройств? У нас вообще, согласно Конституции, гарантируется, а Конституция – это главный, да, закон нашей страны, главный документ, гарантируется всеобщее бесплатное образование. То есть школьное образование. И значит, что если мы сейчас обучаем наших детей дистанционно, ну, все мы понимаем, что это вынужденная мера государства, но в таком случае государство обязано обеспечить планшетами, компьютерами тех детей, у которых этих устройств нет. Вот, например, у нас многодетная семья, у меня 4 школьников, у нас нет дома 6 компьютеров. Ну вот, знаете, наверное, все-таки это дом, да, это квартира, а не офис. Тем более, что если родители тоже работают на удаленке, то даже один компьютер они делят между собой, не говоря уже о детях. И все мы прекрасно понимаем, почему в Приморском крае закончили досрочно учебный год и отпустили всех на все лето. Потому что у региона нет средств для того, чтобы обеспечить детей компьютерами, ну, либо хотя бы какими-то смартфонами, какими-то, может быть, планшетами. Хотя смартфон тоже не подходит, и мы можем более подробно это обсудить, я объясню, почему. И мне кажется, что в данной сложившейся такой кризисной ситуации эти расходы должен взять на себя федеральный бюджет. Потому что у нас много депрессивных регионов, в которых, извините меня, бюджетный профицит. И где брать денег? То есть замечательно, мы все хотим быть такими добрыми, поэтому о федеральном бюджете эти средства есть. И другой вопрос заключается в том, готовы ли высокопоставленные чиновники, в том числе в образовательной сфере, министр просвещения, добиваться того, чтобы детям выдавались компьютеры. И я даже, кстати, считаю, что те семьи, которые заявят о том, что им необходимы эти компьютеры, могут рассчитывать на то, что у них эти устройства останутся и потом, на потом. Потому что мы говорим очень много о развитии человеческого капитала, о том, что мы должны вкладывать в наших детей, о том, что самые выдающиеся профессии сегодня, самые перспективные, это как раз IT-сфера, все, что связано с цифровизацией.
Ирина Владимировна, немножечко вы уводите в другую сторону. Мы все-таки хотели бы с вами обсудить вот тот случай, когда онлайн-уроки срываются из-за, скажем так, издевательства со стороны учеников по отношению к учителям. Вот в этом смысле как быть? Кто должен здесь отслеживать? Кто прав, кто виноват, с вашей точки зрения?
Ну, смотрите, у нас есть уголовный кодекс, да, перед которым все равны. И если ученик совершает уголовное преступление, уголовно наказуемое преступление, то он должен нести за него ответственность. Опять-таки, у нас уголовная ответственность за там, особо тяжкие преступления начинается уже в 14 лет. Понятно, что, сидя по другую сторону экрана, вряд ли можно совершить что-то особо тяжкое. Поэтому здесь вряд ли можно кого-то наказать. Вот я слышала о том, что Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении таких вот злостных нарушителей, но трудно представить, по какой статье вообще можно им вменить обвинение и как их наказать. Потому что речь идет прежде всего, наверное, о морально-этической стороне вопроса. И нужно общаться в первую очередь с родителями этих детей для того, чтобы они как-то на своих отпрысков смогли бы повлиять. Потому что в противном случае, если ребенок не уважает учителя, если он не боится директора школы, если он не слушает своих родителей, у него нет вообще никаких авторитетов, это хороший повод нам всем задуматься, а в правильной ли парадигме мы развиваемся. Поэтому, потому что сейчас действовать исключительно кнутом нельзя. Если это какое-то вот, ну, страшное преступление, то, конечно, нужно наказывать того, кто в этом виноват. Если это какое-то такое вот поясничение в прямом эфире, да, такой способ привлечь внимание, ну, наверное, надо задать вопрос учителю, который ведет этот урок. Но мы сейчас не берем те случаи, когда посторонние пранкеры вмешиваются, да, взломав код и пароль урока, а когда сами же школьники, присутствующие в классе, так себя ведут, это вопрос к учителю.
Это Ирина Владимировна, можно я здесь вклинюсь буквально вопрос? К вопросу контроля за учителем. Очень хотелось бы вас уточнить такой момент, потому что вот опять же с коллегами, как это правильно называется-то, господи, с однокурсниками, да, которые в педагогической деятельности все еще заняты, тоже сталкивались с такими моментами, немножечко возмущались относительно того, что вот, например, урок физкультуры, и дети вместо того, чтобы раздавать задания по удаленке, дают задание написать доклад по какому-то там, не знаю чему. Я видел, как в качестве задания было просмотреть ролик о том, как правильно бросать теннисный мяч. Это реальные задания. Относительно того, каким именно предметам учителя младшей школы уделяют больше внимания, тоже хороший вопрос. В этом смысле, насколько образовательный процесс контролируется, может контролироваться родителями? Ну, скажем говоря, допустим, у одного учителя поднимается, получается хорошо, не знаю, литература, и вот они там только стихи читают. А как проверить, что нужно и математике, и английскому тоже время как-то уделить? Вот этому моменту насколько сейчас уделяется внимание, и как можно этому уделить внимание? Ну, как попросить, предложить, заставить, чтобы тоже это было?
Да, ну, конечно, хороший вопрос в отношении того учителя, который попросил учеников посмотреть видео. Наверное, это все-таки был учитель физкультуры, хотя трудно представить себе
физкультуру онлайн. Нет, это задание по физкультуре, все правильно. Другое дело, что можно было бы дать задание там отжаться 5 раз, допустим, покрутить обувь 5 раз.
Да вообще нужно было учителю физкультуры детей, так как они до этого наверняка учились и после этого, просто онлайн делать с ними зарядку, что делают, например, блогеры, да, фитнес-направления. Пожалуйста, каждый день в прямом эфире для своих фолловеров они устраивают уроки.
Ирина Владимировна, минутка остается. Каким образом можно повлиять? Через родительский комитет, через родителей, через директора?
Здесь, да, смотрите, здесь родительский комитет вряд ли сможет стоять около каждого ребенка. Родители создают дома психологическую атмосферу. Если ребенок увидел, что родители серьезно относятся к дистанционному образованию, что они верят в своего ребенка, что они его поддерживают, что они его не только пилят, ругают, но и хвалят, это будет для ребенка самая лучшая мотивация. Потому что когда родитель только с кнутом, он становится исключительно источником раздражителя, таким вот нежелательным элементом, которого ребенок начинает избегать, в худшем случае бояться, а в лучшем случае подсмеиваться так же, как над учителями. Поэтому родители ответственны за настроение ребенка во многом и за психологический климат в своей семье на 100%.
Ирина Владимировна, спасибо вам огромное за интересную беседу. Ситуацию с пранками на онлайн-уроках обсудили вместе с председателем Национального родительского комитета России Ириной Волынец. Для вас работали Олег Обухов и Алексей Красильников.